Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы 13-20 веков». Выставка, напомню, проходит в Третьяковской галерее и будет работать до 18 сентября. А у нас в гостях Елена Михайловна Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения. Но вот мы прошлую часть программы так прервали на действительно очень таком интересном элементе. Целая стена отведена для икон из старообрядческого храма, и среди них святитель Николай. Вот расскажите об этом.
О старообрядческом храме самом, да, или вот о традиции?
Какое место занимает вот эта часть экспозиции в целостном контексте, о котором мы только что говорили?
Тут каждый из этих памятников, они имеют за собой очень много таких перекличек с русским искусством, потому что на рубеже 19-20 века действительно появился интерес к национальной культуре предшествующих столетий. Этому отчасти способствовали раскрытия реставраторов. И я вот хочу напомнить, собственно говоря, нашим слушателям о том, что такой очень яркий показательный пример. Образ Святой Троицы, он стал широко известен только после того, как были удалены многочисленные записи и когда была открыта живопись авторская преподобного Андрея Рублева, потому что, в отличие от других святынь, икона преподобного Андрея Рублева не воспринималась как чудотворная. В источниках о ней не говорилось ничего. Есть упоминания в житии Андрея Рублева и преподобного Сергия о том, что это действительно образ, написанный как вот в похвалу преподобному Сергию. И по традиции иконы, которые имели несколько слоев записи, олифа, они действительно очень быстро чернели. Икона находилась в иконостасе Троицкого собора. И, собственно, только благодаря вот интересу русских исследователей, реставраторов к раскрытию памятников, действительно состоялось обретение вот этого шедевра не только духовной культуры, но и живописного.
Какие-то года.
Икона попадает в Третьяковскую галерею в 29-м году, но вот такой активный процесс раскрытия древних памятников, это как раз первое-второе десятилетие. Это буквально
20-го века.
20-го века, да, это предреволюционные годы, когда была создана, мы очень мало знаем о том, что древние памятники всегда старались беречь, и была императорская археологическая комиссия, инспектировавшая старые храмы в дни, в те моменты, когда пытались что-то переделать, поновить, потому что, естественно, прошли десятилетия, прежде чем наши соотечественники стали воспринимать вот эти древние фрагменты фресок, икон, как нечто ценное. Всегда, естественно, хотелось поновления чего-то нового, яркого, свежего. И вот это свежее очень часто убивало то, что действительно было достойно внимания. И поэтому древние иконы, которые уже были в таком немножко плачевном состоянии облачения, их переносили в церковные музеи. Это, к сожалению, малоизвестная страница. Фактически при каждом значительном монастыре существовало так называемое древлехранилище, куда помещались священные предметы, иконы. Это был такой фактически маленький монастырский музей, где и работали иконописцы, и золотошвеи, изучавшие технику, то есть у него было такое практическое значение сохранения. И, соответственно, как некая передача знания. То, что, например, сейчас на Синае, вот один из этих самых старых монастырских музеев сохранился, где древнейшие иконы VI века, они не в храме, они именно в музее, в особых климатических условиях пребывают. И вот такое возрождение, интерес, он во многом был спровоцирован и инициирован старообрядцами, потому что, в отличие от официальной церкви, все-таки традиционная техника иконописания там сохранялась, сохранялись рецепты особые, приготовление красок и иконописные подлинники, где описывался и образ святого, и иконография, и процесс иногда написания и создания иконы. И получилось так, что в начале XX века вот был грандиозный замысел после того, как старообрядцам дали послабление после 905 года служить, создать, воссоздать в старообрядческом храме Успения на Апухтинке иконостас и убранство Успенского собора Московского Кремля как некий символ возрождения и изучения именно традиционной русской культуры. Если бы не революция, это был бы действительно удивительный процесс, потому что можно копировать, да, некоторые старообрядцы действительно, и не только старообрядческие мастера, они настолько виртуозно воспроизводили древние произведения, что сейчас только при помощи специальной аппаратуры мы иногда понимаем, где произведения XIX века, где XVI или XVII. И это было действительно сделано ради желания возрождать традицию. Иногда этим пользовались, действительно, коллекционерам вот такие вещи предлагались, потому что коллекционирование русской иконописи активно развивалось в XIX веке, и покупали произведения старообрядческих и современных мастеров как шедевры, там, скажем, 15-16 века. Это отдельная тема, к нашей выставке не имеющая отношения. А с другой стороны, то искусство, сложившееся уже на рубеже 19-20 века, оно действительно было несколько другое, было несколько другое отношение к образу. И вот это все представлено как раз в тех старообрядческих иконах, которые у нас на выставке составляют особый раздел. И доисусный чин, икона святителя Николая из храма Успения на Пухтинке, где можно отметить вот такой интересный факт, что доисусный чин, который является центром смысловым иконостаса, он, как правило, предполагает присутствие, помимо образов Богородицы, Иоанна Предтечи, архангелов, апостолов, молящихся к Христу, и образы других святых. Это зависело от размера храма. Если размер храма позволял, там могли быть и воины Дмитрий и Георгий, и святители. И вот, как правило, пару святому Николаю составлял кто-нибудь из великих отцов церкви. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст или пророк Илья. А вот все эти разновидности сочетания, сопоставления духовного подвига святителя Николая и других святых, они как раз в доисусах отражены. Вы там у нас увидите три примера доисусных чинов. Помимо Успения на Пухтинке, обратите внимание на икону Николы Отвратного. Вот уж совершенно русская такая... Да,
название нужно пояснить.
Да, современным языком оно... В современном языке оно звучит несколько, так скажем, пугающе. И до сих пор присутствует несколько вариантов, объясняющих эту иконографию, на которой святитель Николай представлен погрудно, этот крупный лик, немножечко повернутый в сторону, с таким достаточно грозным взглядом, полагают, что это действительно старообрядческая иконография, отвратная, возможно, потому что он находился в стороне от неких врат. Но это такое самое обычное, то есть он от врат, слева или справа.
От ворот.
Да, другое значение – отвратный, отвращающий, беды, напасти. И недавно замечательным исследователем древнерусской и русской культуры Ирины Леонидовны Бусевой-Давыдовой было обнаружено некое вот такое сочинение, которое говорит о том, что во время польско-литовского нашествия, то есть смутного времени 17 века, в обозе русских войск была некая икона святителя Николая, которая отвратила, то есть отвернула свое лице от нападающих. То есть вот такой аспект такого отношения, аспект, скажем, сохранности, защиты, потому что в русских сочинениях литературных очень часто говорится о том, что если Богородица или святой отвращает свое лице от кого-то, то значит благодать уходит от этих людей, и правда на стороне тех, с кем вот этот образ пребывает. Есть еще некая гипотеза, что в старообрядческой среде это было указание на правоту тех, кто хранит старые обряды и как бы отвращается от никонианской официальной церкви. То есть трактовок здесь много, но этот образ действительно в 18-19 веках был очень популярен, несмотря на вот такое странное название, действительно русское. Вот перевести, я, например, при достаточно хорошем владении греческим языком, я с большим трудом смогу это перевести и объяснить коллегам, да, почему он отвратный. И я думаю, что теперь от общего контекста русской истории и каких-то этапов художественного развития нам, наверное, стоит все-таки обратиться к тем русским чудотворным иконам, да, да, которые у нас представлены как отдельные разделы.
Давайте обратимся, да, и ведь Никол много. Никола Можайский, Никола один, Никола другой. И действительно, для вот человека, который в это глубоко не погружен, ну вот есть некая традиция Святого Николая с разными приставками, с разными прилагательными, грубо говоря. А там за каждым прилагательным целая история и целое направление. Вот как это на выставке представлено?
Прилагательные, которые называются иногда топонимы, то есть по месту. Если мы вспомним икону Богородичную, у нас будет Казанская, Владимирская, Донская, то есть там у нас будет до тысячи наименований таких. У святителя Николая немножко меньше. И каждый иконографический извод, то есть иконография, изображение иконы, какие-то особые свойства, черты, позволяющие нам отличить одну икону от другого, собственно говоря, что входит в понятие иконографии, дают возможность нам проследить почитание чудотворных образов, будем с таким ударением говорить. И вот первый, который нас встречает с широко расставленными руками в епископском облачении, это Никола Можайский. Это вот действительно то, что вы говорили, это скульптурное деревянное изображение, которое не было никогда чуждо русской традиции. Их немного, но это фактически изготовление священного образа из другого материала. В сочинениях русских иконописцев XVII века упоминается, что вот святой образ может быть изготовлен разными способами, и задача была не в материале, потому что мы с вами знаем и о существовании рельефов мраморных, и у нас там каменные иконки. Вот здесь стоит подчеркнуть аспект почитания образа, который иногда забывается. Канон не в материале. И, собственно, чудотворная икона – это не почитание вещества, как у нас часто бывает. Чудотворение возможно через любую икону по молитве святого, по молитве обычного человека. И, соответственно, потом, как правило, закрепляется после таких чудесных явлений некое понятие чтимой чудотворной иконы, потому что от нее вот такие знаки милости Божией и каких-то необычных событий, приводящих к спасению, к избавлению, происходили. Но вот, собственно говоря, чудотворный образ, он может быть любой, изготовленный из дерева, из маленькой, маленькой каменной иконы. Еще раз говорю, что материал здесь не имеет никакого значения. И деревянные изображения, они строились по тем же самым канонам, что иконописно. Это не круглая скульптура, это икона. Фактически вы видели, что все деревянные образы, которые у нас представлены, они имеют такой задник, они фактически прислонены к стене. Да? То есть если мы их отодвинем, там ничего интересного не будет абсолютно. Это будет такая вот прямая поверхность, иногда немножечко выбранная для того, чтобы можно было закрепить либо в киоте, либо у стены. И исследователи...
А в этом есть да. какой-то ведь, ну, как я понимаю, не просто смысл, а ну, вот скульптуру, на это обращать внимание, можно со всех сторон обойти. Там на спину можно посмотреть.
А вот я говорю, да? что это не круглая скульптура,
а
русская.
А здесь нет, то есть здесь нет возможности как бы со спины посмотреть, нет. с затылка, потому что это не нужно, потому что это как-то что-то неблагочестиво.
Это, нет, это не благочестиво, потому что в иконе важен лик. Что вы не будете общаться со спиной и просить у человека что-то, когда он стоит к вам спиной, как бы совершенно бессмысленно. То же самое и с иконой. Вы должны увидеть глаза, вы должны посмотреть на святого, и, соответственно, еще раз говорю, что это вот разница материала, это не круглая скульптура. Круглая скульптура к нам придет в XVIII веке, это уже будет другая совершенно история. Полагают исследователи, что вот такой деревянный прототип всех наших русских скульптур мог находиться в баре. При мощах, может быть, это и русская традиция. Конечно, у нас не столь были распространены резные изображения, но иконография Николая Можайского, она в основном существует в деревянном, таком, скажем, ключе, и это давало возможность создать некое такое пространственное изображение, потому что вот эти широко раскинутые руки святителя, в одной из которых он держит город, где возвышается храм, в другой меч, они более соответствовали тому явлению и видению, которое неизвестно в каком году произошло. Это такая старая история, которая укладывается в контекст давным-давно, где-то в XIV веке во время одного из внезапных нашествий войск Золотой Орды подступивших к Можайску, защитники увидели над городом среди облаков святителя Николая вот в таком самом виде, как его потом стали представлять в скульптуре и иногда на иконах. И, естественно, вот это пространственное явление, вот такая пространственная композиция, ей более соответствовало изображение в дереве. У нас, для наших слушателей, которые, возможно, придут на нашу выставку или просто окажутся в экспозиции Третьяковской галереи, напоминаю, хранится сама чудотворная скульптура, статуя, которая располагается в сокровищнице радиосохранности, вот скульптура XIV века, одна из самых ранних деревянных статуй святителя Николая, сохраняющихся в нашей традиции. Это точно такой же иконный образ. Он когда-то был раскрашен, то есть он фактически во всем был подобен иконе, за исключением вот этого небольшого рельефа, вырезанного из дерева. И Никола Можайский, который стал почитаться и получил вот свой эпитет Можайский, очень все просто. Чудо произошло около Можайска. Он почитался настолько широко, что фактически во многих храмах присутствовало его либо деревянное, либо иконное изображение. Иконное у нас тоже представлены, он фактически эквивалентен, это святитель, держащий меч и храм в руках, и его обрамляет такая вот арочка. Это упоминание и напоминание о том самом киоте, в котором когда-то чудотворная скульптура пребывала. И действительно, у нас есть там разных размеров для большого храма, для, может быть, какой-то личной молельной, для вот такой более средний масштаб. Это характерная черта вот такой яркой, раскрашенной русской деревянной скульптуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Так, Никола Можайский. Какие еще?
Зарайский.
Зарайский.
Да. Зарайским немножечко будет сложнее, потому что эпитет Зарайский, чудо, которое произошло в Рязанской земле, согласно сказаниям, записанным в XVI веке, появился у нас в 13 столетии, и он тоже был принесен, как и многие другие иконы, из Корсуни, из, скажем, таких греческих земель. И это типичная византийская иконография, на которой святитель изображен в епископском облачении, у него в руке Евангелие, он благословляет, то есть типичный образ архиерея, молитвенника, проповедника. И, к сожалению, в отличие от изображения Николы Можайского, где так или иначе есть определенные признаки иконографии, вот которых в византийском искусстве нет, здесь сказать о том, точно ли мы с вами видим список с Николой Зарайского или это просто образ святителя Николая в классической иконографии, сложно, потому что он не подписывался, за редким исключением, как Никола Зарайский. К истории принесения Николы Зарайского имеет безусловное отношение икона из Коломны 1513 года. Вот вы ее сразу узнаете, одно клеймо на ней до сих пор не расчищено. И это икона, которая в основе, как я уже сказала, имеет живопись XVI века, но она была поновлена, записана, и сама фигура святителя Николая – это уже произведение иконописцев XVIII века. И вот, согласно преданию, это, знаете, очень большой цикл повестей, известный фактически каждому из наших слушателей. Помните, в, не знаю, в каком классе школы такая была повесть Евпатия Коловратия, да, вот о подвигах русских воинов, это кусочек, вот этот героический фрагмент, как раз из цикла повести о Николе Зарайском. Эти тексты опубликованы. Это действительно очень такое вот интересное чтение, которое повествует о событиях XIII века, и о том, как икона переносилась, и о первых нашествиях и походах татаро-монгольского войска на Русь, которые начинались с юга, именно с Рязанской земли, и о том, как, какие списки существовали с этого образа. И так получилось, что из Зарайска икона была принесена в Коломну в XVI веке на некое время, и с нее сделали список. И вот этот список, очевидно, если мы правильно соотносим произведения исторические источники, на нашей выставке представлен. Так что вот эта икона, безусловно, имеет отношение к истории Николы Зарайского. Далее у нас есть такая очень редкая икона, небольшое произведение, где в центре поясной образ святителя с такими немножечко закругляющимися краями фигуры. Это отголоски очень древнего произведения XII века, так называемый Никола Круглый, который был связан с новгородской традицией, которая в Новгороде хранится. События связаны были с князем Мстиславом, который, как говорится в летописи, заболел очами и хотел отправить посольство в Киев для того, чтобы сделали список или копию, современным языком говоря, с хранящейся в Софии Киевской иконы. И когда посольство уже было готово отплыть, то корабельники увидели некую круглую доску, плавающую деревом вверх, ее зачем-то решили поднять, очень просто необычно было. Оказалось, что это икона святителя Николая. И вот исцеление и чудотворение происходили в Новгороде от этого Николы Круглого. И в XVI веке для того, чтобы сохранить память о национальных святынях, вот эти древние образы их воспроизводили, иногда дополняя некоторыми деталями. Там вы увидите исцеление, спасение Димитрия и исцеление Бесноватого. То есть, очевидно, заказчик имел какие-то свои вот еще такие личные мотивы, помещая в центр древнюю новгородскую святыню, дополняя ее разными деталями. Вот таких икон сохранилось, ну, буквально, наверное, несколько, не более, скажем, 10-15, потому что это новгородская традиция, новгородская история XVI века. Потом интерес к ним пропал. Вот в разных музейных собраниях такие примеры этой иконографии встречаются. И затем Никола Великорецкий, один из самых почитаемых образов святителя Николая, который тоже очень имеет туманную историю раннюю, восходящую к XIV веку. Говорится о том, что некий человек обнаружил на берегу реки Великой небольшой образ поясной, по пояс святитель Николай был изображен. Для него потом сделали раму, где написали клейма «Чудес». Начинается не с Рождества, а с приведения в учение. И так она жила до XVI века, когда икона получила повреждение во время пожара, и очень часто в XVI веке на такую своеобразную реставрацию древние чтимые иконы приносили в Москву, потому что Иван Грозный, продолжая политику своего отца, очень хотел собрать все наиболее значимые святыни или списки в Москве. То есть история страны воспринималась через чтимые святыни, потому что каждая икона так или иначе имела отношение к определенному историческому периоду. Фактически написать учебник истории можно, рассказывая о тех или иных иконах русских, и богородичных, и святых, и святителя Николая, потому что это действительно не только личное моление, исцеление болезни, там, не знаю, спасение от бури, а это избавление прежде всего от каких-то серьезных опасностей, которые грозили всему государству в целом. И вот Иван Грозный, по примеру византийских императоров, он действительно хотел собрать, так условно говоря, всю святость национальную в Москве. То есть это была государственная программа, когда приносились иконы. Некоторые из них оставлялись, но это было сложно, потому что новгородцы, например, бы ни за что не отдали свое знамение чудотворное. С некоторых выполняли списки, некоторые пребывали в Москве, там, скажем, какое-то количество времени, им дарили новую драгоценную ризу, деньги для возрождения монастыря, где она пребывала. То есть вот вся история XVI века так или иначе связана с собиранием святынь. Об этом есть много очень интересных по статей и публикаций. И вот, естественно, Никола Великорецкого принесли в Москву. И вот это многодневное шествие, которое способствовало прославлению и распространению информации о новом чтимом образе, стало причиной создания огромного количества списков, где уже менялись последовательность чудес в житейных клеймах, соответственно, размеры, какие-то вот художественные детали. И поэтому Никола Великорецкий – это, наверное, наиболее вот такой распространенный образ святителя Николая в русском искусстве XVI-XVII века. А среди наших экспонатов выставки заслуживают внимания три образа святителя Николая Великорецкого, наряду вот с двумя такими типичными. Это огромные поясные иконы, где написано «Великорецкий». То есть хотелось показать, что тот или иной храм действительно обрел список с образа Николы Великорецкого. И ростовой, имеющий отношение к Пскову, поскольку в Пскове вот в таком варианте почиталась эта икона. Так что Никола Великорецкий, Никола Можайский, Никола Зарайский и вот Никола Круглый новгородский – это вот три таких, три больших раздела. и один маленький, представленный интересной, очень редкой иконой, действительно дают представление о наиболее почитавшихся и почитаемых иконах святителя Николая.
Много у меня вопросов остается к вам, Марьяна Михайловна, и по выставке, и по истории святого Николая, и по тем темам, которые мы так вскользь, благодаря вам, затронули и об истории иконописи, о раскрытии иконописи в начале 20 века, и вообще о самом сопоставлении религиозного церковного искусства в истории России, Руси и на Западе. Но вот время передачи, к сожалению, ограничено, я поэтому так вот урби и орби при всех слушателях хотел бы вас попросить к нам еще приходить и об этих вещах рассказывать. Вот. Но наша сегодняшняя программа, она так сконцентрировалась на выставке, о которой мы говорим, и, конечно, для тех, кто пойдет на эту выставку, эта программа будет таким блестящим введением. Или можно, прям, не знаю, скачать сайт и слушать,
проходя по выставке. Можно просто заказать экскурсию. Можно обратиться в наше экскурс-бюро и заказать экскурсию не обязательно для группы, там, скажем, товарищей. Там есть возможность вдвоем, втроем прийти и попросить только заранее экскурсовода, потому что сейчас действительно народу на выставке много, время сезона отпусков. Можно прослушать и аудиогид, можно прослушать на экскурсию, можно прочитать. Мы старались, как вы видели, дать подробную информацию для того, чтобы посетители сами могли в удобном им формате побывать, погулять по выставке. И есть сейчас у нас вот такой еще большой сайт, который называется «Моя Третьяковка», где мы выкладываем подробное описание всех произведений искусства и помечено особым значком памятники, которые имеют отношение к этому сайту, и можно навести сейчас чудо техники, наш мобильный телефон, и какую-то дополнительную информацию об этих иконах еще узнать с этого сайта.
Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня говорили о выставке «Святитель Николай, чудотворец, Мирликийский, иконы 13-20 веков». Выставка работает открыта в Третьяковской галерее и будет работать до 18 сентября. А у нас в гостях сегодня была Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».